«Лунатик», — подумал Голицын. «Да что, нарехнулся, что ли?» — вскочил Якубович в бешенстве. Рылеев удержал его за руку. «Оставьте его. Разве не видите, он сам не знает, что говорит». В эту минуту Каховский опять вошел в кабинет, Якубович вгляделся в него и плюнул. «Тьфу, сумасшедший! Берегитесь, Рылеев, он вам беды наделает». «Ошибаетесь, Якубович», — проговорил Голицын спокойно. «Каховский в полном рассудке, а сказал он то, что надо было сказать». «Что надо? Что надо? Да говорите толком, черт бы вас побрал!» «Довольно говорили. Много скажешь, мало сделаешь». «Души вы, Голицын, не рехнулись ли?» «Послушайте, сударь, я не охотник до ссор, но если вы непременно желаете...» «Да будет вам! Нашли время ссориться! Эх, господа, как вам не стыдно!» — проговорил Рылеев с таким горьким упреком, что оба сразу опомнились. «Ваша правда, Рылеев», — сказал Голицын. «Утро вечера мудренее. Завтрашний день нас всех рассудит. Ну, а теперь пора по домам». Он встал, и все за ним. Хозяин проводил гостей в прихожую. Здесь, по русскому обычаю, уже стоя в шинелях и шубах, опять разговорились. Храпевшего Фильку растолкали и выслали в кухню, чтобы не мешал. Такое чувство было у всех, что после давешнего разговора о цареубийстве все снова смешалось и спуталось, ничего не решили и никогда не решат. «Принятые меры весьма неточны и неопределительны», — начал Батенков. «Да ведь нельзя же делать репетицию», — заметил Бестужев. «Войска выйдут на площадь, а потом что удастся? Будем действовать по обстоятельствам», — заключил Рылеев. «Теперь рассуждать нечего. Наше дело — слушаться приказов начальника», — подтвердил Бестужев. «А, кстати, где же он сам, начальник-то наш? Что он все прячется?» «Трубецкой сегодня не очень здоров», — объяснил Рылеев. «А завтра? Все-таки будет завтра на площади?» Страх пробежал по лицам у всех. «Что вы, Бестужев, помилуйте», — возмутился Рылеев так искренне, что все успокоились. «Ну, господа, теперь Бог управит все остальное. С Богом! С Богом!» — сказал Оболенский. Якубович, Бестужев и Батенков вышли вместе. Голицын и Оболенский стояли в прихожей, прощаясь с Рылеевым. Каховский, все еще ходивший по зале, увидев, наконец, что все расходятся, тоже вышел в прихожую и стал надевать шинель. Лицо у него было все такое же сонное, лицо лунатика. Рылеев подошел к нему. — Что с тобой, Каховский, не здоровится? — Нет, здоров. Прощай. Он пожал ему руку, повернулся и сделал шаг к дверям. — Постой, мне надо тебе два слова сказать, — остановил его Рылеев. Каховский поморщился. — Ох, еще говорить! Зачем? Ну, можно и без слов. Рылеев отвел его в сторону, вынул что-то из бокового кармана и потихоньку сунул ему в руку. Что это? — удивился Каховский и поднял руку. В ней был кинжал. Забыл? — спросил Рылеев. Нет, помню, — ответил Каховский. Ну что ж, спасибо за честь. Это был знак, давно между ними условленный. Получивший кинжал избирается Верховную Думою Тайного Общества в цареубийцы. Рылеев положил ему руки на плечи и заговорил торжественно. Видно было, что слова заранее обдуманы, сочинены, может быть, для потомства. «Будет и о нас страничка в истории», — как давеча сказал Бестужев. «Любезный друг, ты сир на сей земле. Я знаю твое самоотвержение. Ты можешь быть полезней, чем на площади. Убей царя». Рылеев хотел его обнять, но Каховский отстранился. «Как же это сделать?» — спросил он спокойно, как будто задумчиво. надень офицерский мундир и рано поутру, до возмущения, ступай во дворец и там убей. Или на площади, когда выйдет, — сказал Рылеев. Что-то медленно-медленно открывалось в лице Каховского, как у человека, который хочет и не может проснуться. Наконец открылось. Сознание блеснуло в глазах, как будто только теперь он понял, с кем и о чем говорит. Лунатик проснулся. — Ну, ладно, — проговорил бледнее, но все так же спокойно задумчиво. — Я его, а ты всех? — Ты-то всех решил? — Зачем же всех? — прошептал Рылеев тоже бледнее. — Как зачем? Да ведь ты сам говорил, одного мало, надо всех. Рылеев этого никогда не говорил, даже думать об этом боялся. Он молчал, а Каховский все больше бледнел и как будто впивался в него горящим взором. Ну что же ты молчишь, говори. А ли сказать нельзя? Сказать нельзя, а сделать можно? Вдруг лицо его исказилось. Рот скривился в усмешку, надменно оттопыренная нижняя губа запрыгала. — Ну, спасибо за честь. Лучше меня никого не нашлось, так и я пригодился. — А вы-то все что же? — Аль в крови неохота пачкаться? — Ну еще бы! Честные люди, благородные. А я... Меня только свистни. Злодей обреченный. Отверженное лицо, низкое орудие убийства, кинжал в руках твоих. Что ты, Каховский, никто не принуждает тебя, ты же сам хотел. Да, сам, как сам захочу, так и сделаю. Пожертвую собой для отечества, но не для тебя, не для общества. Ступенькой никому не лягу под ноги. О, низость, низость! Готовил меня быть кинжалом в руках твоих. Потерял рассудок, склоняя меня. Думал, что очень тонок, а так был груб, что я не знаю, какой бы дурак не понял тебя. Наточил кинжал. Но берегись, уколешься. Петя, голубчик, что ты говоришь? Сложил и протянул к нему руки Рылеев с мольбою. Да разве мы не все вместе? Разве ты не с нами? Не с вами. Не с вами. Никогда я не был и не буду с вами. Один. 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 Больше не мог говорить, задыхался, весь дрожал, как в припадке. Лицо потемнело и сделалось страшным, как у одержимого. Вот тебе кинжал твой. И если ты еще когда-нибудь осмелишься, «Я тебя!» Одной рукой занес кинжал над головой Рылеева, другой схватил его за ворот. Оболенский и Голицын хотели кинуться на помощь к Рылееву, но Каховский отбросил кинжал, ударившись об пол, клинок зазвенел, оттолкнул Рылеева с такой силой, что он едва не упал, и выбежал на лестницу.